Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей в прямом эфире программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. В Чечне в результате взрыва погибли 3 сотрудника милиции. Крымский парламент объявил полуостров территорией без НАТО. Переговоры о поставках российского газа будут продолжены. В Рус-Мартановском районе Чечни подорван автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов. Погибли 3 милиционера. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
На автодороге Шалажи-Урус-Мартан подорвался на мине автомобиль с сотрудниками временного отдела милиции Ачхой-Мартановского района Чечни. В результате взрыва радиоуправляемого фугаса погибли офицер и 2 прапорщика милиции. Автомашина УАЗ пришла в полную техническую непригодность. Задержать или установить причастных к подрыву по горячим следам не удалось, проводится расследование. А в Старопромысловском районе Грозного неизвестные нападавшие численностью 3 человека обстреляли из автоматов и подствольных гранатометов выездной пост военнослужащих спецбатальона «Запад». Командир взвода и военнослужащий контрактник получили тяжелые ранения и госпитализированы. Состояние пострадавших врачами оценивается как тяжелое. Муса Хасанов для Радио Свобода, город Шали, Чеченская Республика.
Генпрокуратура России направила в Верховный суд запрос о наличии состава преступления в действиях представителя Калмыкии в Совете Федерации Левона Чехмахчана, подозреваемого в коррупции, говорит представитель Генпрокуратуры Наталья Вишнякова.
Следствие полагает, что Чехмахчан причастен к действиям организованной преступной группы, которая путем мошенничества совершала хищение крупных денежных средств у предпринимателей. Согласно действующему законодательству, привлечение сенатора возможно только на основании заключения коллегии, состоящей из 3 судей Верховного суда, о наличии в действиях члена Совета Федерации признаков преступления. Далее требуется согласие Совета Федерации.
Сказал представитель Генпрокуратуры. Президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов сообщил, что в ближайшие дни парламент республики рассмотрит вопрос об отзыве Чехмахчана.
Моя просьба как бы к депутатам Народного Хурала Республики Калмыкии, конечно, поддержать просьбу председателя Совета Федерации Миронова Сергея Михайловича, ну а дальше правоохранительные структуры и суд пусть решает.
Заявил Илюмжинов на пресс-конференции в Москве. Россия в ближайшие 9 лет планирует построить десятки боевых надводных кораблей. Как сообщил вице-премьер-министр обороны Сергей Иванов, это предусмотрено программой вооружения, которая в ближайшее время будет представлена президенту России. Крымский парламент принял постановление объявить полуостров территорией без НАТО. Президент Украины Виктор Ющенко так прокомментировал это постановление.
Это политическое решение.
Это политическое решение, которое не изменит принципов, регулирующих отношения между Украиной и НАТО. На территории Украины нет и квадратного метра, принадлежащего НАТО. У нас, так же, как у России и других стран СНГ, есть план сотрудничества с Североатлантическим Союзом. Этот план включает проведение оперативных и тактических учений.
Сказал президент Украины. В Крыму уже 10 дней продолжаются массовые протесты против проведения на Украине многонациональных учений «Сибриз-2006». В Феодосии митингующие блокируют морской порт, куда были доставлены техники и оборудование для маневров, а также санаторий, где разместились 240 американских военнослужащих.
Радио «Свобода». Новости.
В Тегеране член руководства Евросоюза Хавьер Солана провел переговоры с высокопоставленным иранским представителем Али Лариджани. Иранской стороне передан новый пакет международных предложений по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Тегерана. Пакет был согласован на прошлой неделе 5 постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии. Он включает предложение об экономическом сотрудничестве с Ираном в обмен на отказ от обогащения урана. В Багдаде при взрыве погибли по меньшей мере 5 человек и 18 ранены. Заминированная машина взорвалась в шиитском квартале города во время похоронной церемонии. Многие ранены в критическом состоянии. Переговоры об условиях поставок российского газа в Молдавию будут продолжены 19 июня. Об этом договорились заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Рязанов и вице-премьер Молдавии Зинаида Гречаны на встрече в Москве. В конце прошлого года «Газпром» предложил поставлять Кишиневу газ по двойной цене – $160 за 1000 кубометров. Затем, однако, стороны договорились, что до 1 июля газ будет поставляться по цене в $110. Задолженность Молдавии за поставки российского газа составляет около $800 миллионов. Верховный суд Казахстана признал законным решение Министерства юстиции, отказавшего оппозиционной партии «Алга» в регистрации. Оппозиция попыталась провести у здания суда несанкционированный пикет, говорит член политсовета партии Владимир Козлов.
Планировалось, что приедет где-то около 650 человек, и мы имеем данные, что задержано было около 400 человек, из них 180 человек задержали вообще в автобусах, когда они ехали только к зданию Верховного суда, то есть они даже не успели выгрузить из автобусов, их завернули сразу в полицию, а остальных задержали на подступах к Верховному суду. Намерения были участвовать в заседании Верховного суда, о чем мы делали ходатайство соответствующее с просьбой предоставить нам зал на 500 человек.
Сообщил Радио Свобода представитель партии «Алга» Владимир Козлов считает отказ в регистрации партии политическим решением. Президент США Джордж Буш выступил в поддержку принятия поправки к Конституции, запрещающей однополые браки.
Веками в каждой культуре формировалось понимание, что брак есть основа процветания семьи и здоровья общества. Наша цель – укрепить семью, сделать ее более сильной, а отнюдь не нарушить ее устои. Искаженное понимание сущности брака подрывает институт семьи.
Говорил Джордж Буш. Как считают наблюдатели, поправка никак не может быть одобрена Конгрессом, но инициатива президента, по всей вероятности, поможет республиканцам получить лишние голоса на предстоящих в ноябре промежуточных выборах в Конгресс. В центре Праги сегодня прошла массовая демонстрация с призывом к лидеру социал-демократов, премьер-министру Иржи Паробику, немедленно уйти в отставку. Социал-демократы, правившие Чехией 8 лет, проиграли на недавних парламентских выборах. Победила с очень небольшим перевесом оппозиционная гражданская демократическая партия. В парламенте же места между депутатами от правоцентристского и левого блоков распределились поровну. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Общественная палата обратилась к законодателям с инициативой отказывать в регистрации на выборах кандидатам и объединениям за деятельность экстремистского характера. О том, кто может оказаться объектом репрессивных мер, мы беседуем с Владимиром Линдерманом, заместителем председателя национал-большевистской партии. Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер.
Связываете ли вы сегодняшнее появление письма со вчерашней акцией ваших единомышленников во дворце съездов?
Да, я думаю, что вот так. Наша акция вчерашняя подтолкнула общественную палату к принятию этой достаточно идиотской инициативы. Но, может быть, не стоит выделять именно вчерашнюю акцию. Вся деятельность национал-большевистской партии подталкивала общественную палату вот, к попытке продвинуть подобный закон. И, честно говоря, я вот так уверенно об этом говорю, потому что я не вижу на политическом горизонте другой партии, против которой бы вот подобная инициатива на сегодняшний день могла бы быть направлена. Но таким вот последним импульсом, такой той последней каплей, я думаю, что была вчерашняя акция.
Адвокат Анатолий Кучерена, член общественной палаты, изложил суть обнародованного письма.
Наше обращение в Государственную Думу, оно прежде всего вызвано тем, что надо совершенствовать законодательство о противодействии экстремизму путем внесения поправок, где бы четко было законодательное определение, что такое экстремизм и экстремистская деятельность, чтобы не просто кому-то захотелось там кого-то привлечь к ответственности за сказанное, а на самом деле человек не должен нести никакой ответственности и не может нести эту ответственность, неважно уголовную или там, административную, независимо от того, какое вероисповедание и какой национальности человек. Этот закон должен быть универсален.
Вот когда ваших единомышленников судят, вот в местных отделениях или вот сегодня судили в отделении Китай-город, им предъявляют обвинение в экстремизме?
Нет, ну это в данном случае это было административное наказание. Понятно, что пока в Москве проходит международный газетный конгресс и слет редакторов со всего мира, но мы нисколько не сомневаемся, что, так сказать, уголовных преследований не будет вот эти три дня. Ответ будет каким-то асимметричным и Возможно, это будут какие-то люди, поджидающие в подъезде. Но это будет чуть попозже, когда Конгресс закончится.
Ну вот за те же самые лозунги, которые вчера выдвинули ваши коллеги, 3 года же дали тем, кто на гостинице России. Их
да, вот именно поэтому я рассматриваю вот эту инициативу общественной палаты как направленную исключительно против нас. Потому что все, что касается лозунгов, связанных с разжиганием расовой, национальной, этнической, религиозной розни, это совершенно никак к национал-большевистской партии не относится. Никогда мы подобными вещами не занимались. А есть и так статьи в законодательстве, которые преследуют за разжигание национальной, расовой, религиозной, этнической розни. К нам относятся те пункты, вот, предложений общественной палаты, значит, относятся те пункты, которые связаны с разжиганием идеологической и политической вражды. А что это, собственно, такое? Это просто политическая деятельность. Если человек отрицательно, негативно относится, например, к действующему правительству, действующему президенту, находящейся у власти политической партии, получается, что согласно вот тем тенденциям, которые сейчас проталкивает и общественная палата, и Государственная Дума, и был принят закон о вандализме, заметим, вот такой же, где уже, так сказать, вплетены мотивы идеологической, политической, социальной вражды. А что это такое? Как за это можно преследовать? Это фактически означает преследовать за собственно политическую деятельность.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-87-00, абонент Радио Свобода. Напомню, что с Владимиром Линдерманом, заместителем председателя Национальной большевистской партии, обсуждаем сегодняшнюю инициативу общественной палаты отказывать в регистрации на выборах кандидатам и объединениям за деятельность экстремистского характера. Лидер Национальной большевистской партии Эдуард Лимонов воспринял письмо на собственный счет.
Я думаю, что это направлено именно против лично меня, против национал-большевистской партии. Это даже удивительно, сколько внимания нам уделяется, потому что, видимо, боятся, что в какой-то форме на выборы, может быть, они предполагают, что мы пойдем в составе, скажем, КПРФ. Мы никогда с КПРФ на эту тему не разговаривали, у нас нет таких намерений. По-моему, это традиционный такой советский способ. Вы помните, как у нас рабочие, крестьяне там выступали, распни его, там я Солженицына не читал, но он враг народа, или там литературный власовец. То есть это предпочли, чтобы выдвинуло это предложение именно вот общественная палата. И нашлись, конечно, вот видите, исполнительные люди. Велихов, Кучерена всегда готовы под козырек.
А были ли у вас планы участвовать в выборах? Может быть, какая-то утечка произошла из рядов вашей партии, и вот общественная палата вас упредила?
Ну, мы никогда не скрывали, тут об утечке речи нет, мы не скрывали, что собираемся прорываться на выборы. На сегодняшний день партия решением Верховного Суда Российской Федерации ликвидирована, но дело о ликвидации находится в Страсбургском суде, оно принято к рассмотрению. У нас, честно говоря, нет практически никаких сомнений, что Страсбургский суд восстановит деятельность нашей партии, потому что, ну, мы, так сказать, знакомились с нашим делом, ну, всех юристов, в том числе и не сочувствующих нам, и все подтвердили, что юридическая правота полностью на нашей стороне. Мы будем прорываться на выборы, уж как-то прорвемся, то есть мы сейчас не будем, так сказать, ну, открывать всех секретов, ну, но мы будем прорываться. Наша цель, мы устраиваем эти акции, в том числе и вчерашнюю, которую провели наши товарищи, это не искусство для искусства. Это нам оставили такой узкий коридор для политической деятельности, когда по одну руку насилие, по другую руку выборы. К выборам нам не пускают, насилие, ну, достаточно бессмысленно и, ну, неприемлемо, скажем так, в сегодняшней политической ситуации в России. Вот поэтому мы так действуем. Но цель наша – это чтобы партия была зарегистрирована и прошла на выборы. Мы уверены, что на выборах мы выступим достойно и в Государственную Думу пройдем.
Слушаем вопрос от москвича Владимира. Погромче.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. У меня к вам вопрос. Вот вы играете в политику, национал-большевики, и где-то такое ощущение, что это какое-то фиглярство, да? Вот вы пытаетесь кого-то напугать, а никто вас не боится. Вот вы пытаетесь хулиганские какие-то действия осуществлять, а вызывает это только отвращение. Вот вы пытаетесь что-то действовать, но у вас нет ни программы, ни политических установок. С какими выводами? Куда вы собираетесь двигаться?
Я не буду как бы отвечать на все эти вопросы. Я уже объяснил, что по одну сторону в условиях нынешней полицейской диктатуры лежит вооруженная борьба, по другую сторону лежат выборы. С одной стороны, к выборам нам не пускают, нас не пускают, вооруженную борьбу мы на сегодняшний день не приемлем. Поэтому нам остаются акции такого типа. Но в качестве одного единственного, но я считаю, достаточно убедительного возражения вот товарищу, который только что говорил, я могу сказать следующее. По последним социологическим опросам, проведенным ВЦИОМ, ВЦИОМ, как известно, это вполне официальная социологическая служба, работающая в тесном контакте с Кремлем, симпатизантов национал-большевистской партии на сегодняшний день в Российской Федерации 11,2%. То есть это проходной балл в Думу, это значит, что все наши действия, те, которые вы, уважаемые, назвали фиглярскими, они принесли нам результат, потому что люди верят тем, кто говорит правду. Вот понимаете, был вот вчера этот газетный конгресс, вот собрались взрослые мужики, как бы, выступает президент, лжет. Ну, лжет, это понятно. И все эти люди, как бы, путем каких-то... Никто это в лицо ему не сказал. Кто-то же должен сказать, что король голый. Вот наши товарищи развернули лозунг «Путин – палач Беслана», «Путин – палач свободы». И народ, на самом деле, это слышит. Конечно, на первых порах его, может быть, так смущали и вводили в какое-то недоумение форма наших акций. Но суть, вот за те 10 с лишним лет, что мы существуем, суть, она стала понятна, что мы боремся за правду и справедливость. И вот эти 11%, они доказывают это.
Слушаем вопрос от москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я не хотел говорить о самой партии Леонова, но тут, простите, Лимонова, но тут так уж получилось. Знаете, я довольно далек по политическим воззрениям от ваших, но мне вы страшно симпатичны, чисто человеческие. И вот тот человек, который только что звонил, это, собственно говоря, опора нашей сегодняшней власти. Теперь по поводу общественного палаты. Знаете, сейчас призывают запретить экстремистские партии. Ну, это очевидно будет развиваться дальше. Завтра начнут выискивать и найдут в огромных количествах экстремистов среди, ну, допустим, радиослушателей. То есть дело до нас дойдет, это вне всякого сомнения. Спасибо.
Да, может ли вот борьба с экстремизмом стать рычагом расправы с неугодными?
Ну, в принципе, вся тенденция, как бы вся политическая тенденция, все, что делает нынешняя власть, она говорит за это. Это лишь один из этапов. То есть власть сейчас в России такая, что она как бы вот самих принципов диалога с обществом, она просто не приемлет. То есть это у власти сейчас находятся не политики, но полицейские по ментальности своей. Они, может быть, и хотели бы как-то о чем-то там говорить, но они владеют только одним инструментом властвования, это насилием. Диалогом они не владеют, поэтому, да, я думаю, что и до радиослушателей дойдет.
Руководитель Федеральной сети международного евразийского движения Павел Зарифуллин поддержал демарш Общественной палаты.
Мы считаем, что предложение Общественной палаты совершенно правильное и готовы тоже включиться в работу Общественной палаты, чтобы правильно квалифицировать экстремизм и национализм. И с момента своего создания Евразийский союз молодежи стоял за объединение наций, народов и культур Великой России в деле построения Великой России и Евразийской империи. На самом деле, те тенденции, которые сегодня у нас в обществе провоцируются, ксенофобские, межнациональные, мы считаем, за этим стоят западные фонды и организации, которые много десятилетий уже работают с национализмами разных стран. Напомню, что из-за проблем национализма и ксенофобии развалился Восточный Блок и Советский Союз. Сегодня эти же фонды финансируют РНЕ и стоят за партией Родина, и мы сталкиваемся с одним и тем же врагом.
Могут ли вот подобные письма повлечь стравливание молодежных группировок различного толка?
Ну, я думаю, что вообще преувеличена какая-то... То есть экстремизм в России сильно преувеличен. Все, что касается трений на национальной почве, Ну, знаете, я какое-то время жил и в других странах, и на Западе. Это происходит всюду, и я считаю, что Россия здесь далеко не лидер. В России, на самом деле, еще по наследству от Советского Союза остались, ну, многие позитивные, на самом деле, моменты вот, взаимоотношений народов. Я не вижу такого... Это раздувается, в основном это раздувается... Какие-то факты, вероятно, и в интересах власти в том числе как-то раскручиваются. Таких вот трений сказать, что в Москве где-то существуют гарлемы, куда там не может заехать там, полицейский, как в Штатах, этого нет. Ну, тема вот таких межнациональных трений, она сильно преувеличена сейчас.
Слушаю москвича Николая Степановича.
Здравствуйте, господин Линдерман.
Добрый вечер.
Я с большим удовлетворением отмечаю, что сегодня, нынче, вы выступаете с либерально-демократических позиций, как вы выразились, за правду и справедливость. Но как это совместить с тем, что приблизительно 6-7 лет назад в вашей газете «Лимонка» печатались ядовитые антисемитские статьи, в которых говорилось, что зловредный марксизм родился в начальных еврейских четырехклассных религиозных школах Хедерах?
Но этого никогда не было в «Лимонке». Почему я должен возражать на всякий бред? Я не вижу смысла.
Слушаю вопрос от москвича Петра.
Мнение.
Да, пожалуйста.
Вот вчера в зале вот лимоновцы были немедленно атакованы, да, и силой выведены из зала. А ведь Путин мог бы более достойно выйти из этой ситуации. Ну, например, предложить бы молодым людям сесть, оставить их плакат и аргументированно им ответить. А так все это говорит об отсутствии у нашего президента чувства юмора и чувства момента, когда он мог бы выйти с честью. Это был разгон уже не сексуального, а политического меньшинства. Последствия это будут отрицательно. А сам господин Лимонов, его нет здесь в зале, но Владимир, наверное, не даст мне соврать, что господин Лимонов хочет осуществления у нас буржуазно-демократической революции. А сейчас у нас авторитарный и полукриминальный олигархический режим. Как...
По-моему, президент как раз попытался с юмором выйти из вчерашней ситуации.
Тут дело-то не в конкретной ситуации. Точнее, дело в конкретной ситуации, что в окружении нескольких тысяч, по-моему, даже не сотен, а тысяч иностранных журналистов, конечно, президент не мог скомандовать... ФСО, так сказать, дать приказ там, не знаю, физическое насилие, уничтожение и так далее. Тут дело не в конкретном этом моменте. Дело в том, что в принципе мы не видим президента и его окружения вообще стремления к политическому диалогу, к каким-то договорным отношениям. Есть только стремление подавить. Стремление к насилию, стремление к неограниченной авторитарной власти.
Слушаем Людмилу Ивановну из Смоленской области.
Добрый вечер, господа. Уважаемый Владимир, я вас прошу, минуточку, отпустите меня.
Да,
я вчера, до меня черед не дошел, темы близкие. Я очень хочу сказать то, что не говорилось вчера и по теме сегодня. Наш президент в своем выступлении, ой, боже мой, не постеснялся говорить неправду перед нами, миллионами. Мне просто бесконечно жаль. Я не хочу терять уважение к президенту, понимаете? А он его теряет сам, ну, упорно. Это во-первых. Во-вторых, приятно слышать, что лимоновцы не призывают больше к вооруженной борьбе. Когда-то, несколько лет назад, было противно читать мне «Лимонку». А вот тот товарищ, что вам звонил, вы зря отмахнулись. Я была ручник по газетам. Ну и ради любопытства покупала «Лимонку». А теперь еще одно. Впрочем, союз старого и малого. Вот я имею 68 лет. Если вы не призываете к вооруженной борьбе, я найду нашего юношу в Смоленске, которого, кстати, не так давно крепко избили, и предложу свои услуги стать ручником для лимонки.
Ну, наверное, наша радиослушательница намекает только... на вашу акцию в поддержку пенсионеров против 122-го закона.
Ну, вероятно, вероятно. Мы... Да, мы выступали, так сказать, и это наши люди прошли благодаря этой акции за отмену 122-го закона через тюрьмы, лагеря. Вот только сейчас начинают освобождаться. Двое из семи только вышли недавно из лагеря. Еще пятеро продолжают отбывать срок. Так что то, что президент, так сказать, улыбаясь, говорил иностранным журналистам, почему он ему не сказал, что 22 человека, членов национал-большевистской партии, до сих пор находятся в тюрьмах и лагерях. Ни одно из этих дел не имеет никакого отношения ни к хулиганству, ни к бандитизму, ни к вооруженной борьбе. Это все были мирные, ненасильственные акции. Россия – страна, в которой есть политические заключенные, в которых свобода слова – это просто превращена, просто ее нет, по сути дела.
Слушаем вопрос от москвича Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Очень интересно слушать гостя и вас на радио, которое субсидируется из фондов Государственного департамента США, выступает национал-большевик. Вообще, похоже, напоминает ситуацию до 1917 года, когда германская разведка субсидировала партию большевиков. Спасибо.
Ну, только что выступал лидер национал-большевистской партии. Но мы обсуждаем демарш общественной палаты. Если бы так недальновидно себя не вело временное правительство в 1917 году, как себя ведет иной раз нынешний Кремль, то, может быть, и не было бы всего 20 века. Слушаем москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот те акции, которые, о которых мне доводилось слышать, да, те акции Лимоносов, они, в общем-то, имеют более такую критическую направленность разрушительного действия. А вот что-нибудь созидательного происходит?
Созидательные действия может осуществлять партия, которая обладает для этого необходимыми ресурсами, то есть административными, финансовыми, политическими и так далее. Задача политической партии, чтобы прийти к власти и осуществить свою позитивную программу. Здесь, наверное, не место пропагандировать и не время позитивную программу НБП, но в целом мы хотим, чтобы наш народ, народы России жили сытнее и свободнее. То есть вот я считаю, что позорно в такой богатой стране, ну богатейшей на самом деле стране мира, как говорят, 40% вообще всех природных богатств находится на территории Российской Федерации. И народ живет, ну, в общем-то, и материально достаточно убого, и вопиющая совершенно несправедливость, и вопиющая непонятная несвобода. То есть так несвободно сейчас цивилизованные народы мира не живут. Вот мы хотим, чтобы народ жил нормально, здорово жил.
Созидательную деятельность осуществлял Михаил Ходорковский, лицей в Кораллово. Сейчас все конфисковали, а его самого посадили в штрафной изолятор, кстати. Лидеры национал-большевиков были в числе инициативной группы по его движению. Государственная дума сейчас бы уже за экстремизм, и этого бы не получилось. Слушаем Николая Петровича из Ленинградской области. Погромче. Слушаем москвича Виктора. Сегодня вот посадили Михаила Ходорковского в штрафной изолятор за то, что он поделился посылкой, передачей со своими коллегами по камере. Как вы считаете, это тоже из того же ряда действий власти против инакомыслящих?
Ну, знаете, конечно, идеологический океан, так скажем, несколько высокопарно отделяет наши, так сказать, политические, идеологические позиции от вчерашнего крупнейшего магната России Ходорковского. Но, с другой стороны, как партия, у которой уже 150 человек прошли через российские тюрьмы и лагеря, и в настоящий момент 22 человека находятся в неволе, и больше сотни человек сейчас пребывают, на условном содержании, мы сочувствуем заключенному Ходорковскому, и вообще вызывает просто естественное чувство солидарности с человеком, которого власть так гнобит, то есть гнобит совершенно неоправданно, отняли богатство, отняли свободу, загнать человека в Краснокаменск, просто убивать, это гнусно, конечно.
Напомню, что на студии Владимир Линдерман, зампред НБП. Сейчас прервемся на краткие новости.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. Час прессы на волнах свободы.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. В Урус-Мартановском районе Чечни подорван милицейский автомобиль. Погибли офицер и два прапорщика милиции. В Нажа-Юртовском районе в бою с группой маджахедов погибли двое российских военнослужащих. Россия в ближайшие 9 лет планирует построить десятки боевых надводных кораблей, сообщил вице-премьер министра обороны Сергей Иванов. Крымский парламент принял постановление объявить полуостров территорией без НАТО. В Крыму уже 10 дней продолжаются массовые протесты против проведения на Украине многонациональных учений «Сибриз-2006». В Тегеране член руководства Евросоюза Хавьер Солана провел переговоры с высокопоставленным иранским представителем Али Лариджани. Иранской стороне передан новый пакет международных предложений по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Тегерана. В Багдаде при взрыве погибли по меньшей мере 5 человек, 18 ранены. Двое американских военнослужащих погибли и один был ранен при взрыве придорожной бомбы на востоке Афганистана. На Всемирном газетном конгрессе в Москве снова задержаны активисты национал-большевистской партии. Генеральная прокуратура России направила в Верховный суд запрос о наличии состава преступления в действиях представителя Калмыкии в Совете Федерации Левона Чехмахчана. Его подозревают в коррупции. Верховный суд Казахстана признал законным решение Министерства юстиции, отказавшего оппозиционной партии АОГА в регистрации. Россия и Австралия успешно завершили переговоры о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Протокол подписан в штаб-квартире ВТО в Женеве. 67 человек арестованы в рамках общеевропейского рейда полиции по борьбе с детской порнографией в интернете. Французское издательство «La Martinière» подало в суд на интернет-компанию Google. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». «Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что инициатива Общественной палаты отказывать в регистрации на выборах кандидатам и объединениям за деятельность экстремистского характера обсуждаем с Владимиром Лендерманом, заместителем председателя Национал-большевистской партии. Политолог Сергей Марков, директор Института политических исследований и член Общественной палаты, так разъяснил ее позицию.
Главная причина, почему Общественная палата призвала Государственную Думу, Совет Федерации усилить деятельность по недопущению экстремистских организаций и политиков к выборам, заключается в росте экстремизма. Мы знаем примеры, когда такие экстремисты становились легальной партией, потом приходили к власти. Наиболее яркий вариант – это приход нацистской партии Гитлера к власти Германии. И наши экстремисты набираются силы и энергии и говорят, ну сейчас мы покажем им Кузькину мать. Сейчас мы акциями прямого действия добьемся популярности своих идей. Поэтому, в том, что касается российских партий, существует несколько сотен различного рода экстремистских организаций. Большинство из них маленькие, но их достаточно много, и многие из них попадают под это определение.
Ну, вообще оспаривать господина Маркова, так сказать, наемника Кремля, мне даже, честно говоря, неприятно, потому что человек говорит не искренне, а просто то, что требуется говорить. Во-первых, какая связь, так сказать, с национал-социалистической партией Германии? То есть все наши идеи, которые мы высказываем в акциях прямого действия, ну какие, вот скажем, на газетном конгрессе «Путин – палач свободы». Это что, неправда? Это что, какие-то фашистские идеи? «Путин – палач Беслана». Это что, неправда? Что мы говорим то же самое, что говорят все жители Осетии. Вы съездите туда, и вы слышите, это мы выражаем голос, выражаем мнение всех жителей, но Осетии как минимум, а я думаю, что и значительную часть жителей всей Российской Федерации.
Какие акции? Акция против отмены льгот. Что в ней национал-социалистического? Это мнение мы выразили, наши товарищи выразили мнение, которое разделяет вся бедная Россия и значительная часть небедной России. Что, наши товарищи, явившиеся в администрацию президента, выразили какие-то национал-социалистические идеи? Нет, они предложили Путину уйти в отставку, потому что Путин грубо нарушил в ряде моментов Конституцию. Наши требования вполне общенародные, а размывать там национал-большевистскую партию, которая, еще раз повторяю, сегодня пользуется симпатией по меньшей мере десятой части населения Российской Федерации среди каких-то неназванных господином Марковым, якобы многочисленных партий, группировок, которые никому на самом деле толком не известны, то есть это просто такой пиар-ход.
Слушаем вопрос к нашему гостю от москвички Ларисы Дмитриевны.
Добрый вечер. Владимир, спасибо вам за передачу. Спасибо Госдепу за то, что он помогает ее делать. И вопросы такие. Во-первых, спасибо за вчерашнюю акцию. Второй вопрос. Будет ли встреча у активистов партии с ведущими журналистами? И третье. Скажите, пожалуйста, в программе Берия, Сталин упоминается, как вот это объяснить? Спасибо.
Ну, это напоминает ваш лозунг прежний: Сталин, Берия, ГУЛАГ.
Никогда этот лозунг не был лозунгом партии. Он действительно на ряде демонстраций его выкрикивали, но это был определенный эпатаж тогдашнего политического истеблишмента. Мы же не напоминаем тем людям, которые сегодня находятся в оппозиции, а тогда представляли истеблишмент, что они, например, в годы шоковой терапии попросту ограбили народ. Как бы. За национал-большевистской партии никаких преступлений нет. Я вот что хочу подчеркнуть. На остальные вопросы, по-моему, какого-то технического характера. Ну, конечно, мы встречаемся с журналистами. Почему бы и не встречаться? Вот и сейчас встречаемся.
Слушаем вопросы Санкт-Петербурга от Марины Борисовны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, если вы такие народные заступники, почему же вы национал-большевики? Мне вот непонятно ваше название. Вы определитесь, в конце концов, и заявите точно и без всяких... Виляний, какая ваша программа?
О программе можно говорить слишком долго. Я уже ее кратко выразил. Мы хотим, чтобы народы России жили сытно и свободно. И мы думаем, что это может осуществить только партия умная, состоящая из умных, храбрых и честных людей. И в этом вот троеборье мы, честно говоря, сегодня даже конкурентов себе в российском политическом поле не видим. Что касается названия, то оно родилось относительно даже случайно. Так называлась антифашистская группа в Германии, которая впоследствии составила костяк разведывательный, ну, известный по фильму, по многочисленным фильмам группы «Красная капелла», впоследствии уничтоженная в нацистских концлагерях. Они себя называли национал-большевики. Ну, в какой-то степени это сыграло свою роль.
А лидер национал-державной партии Александр Севастьянов удивлен смелостью инициаторов сегодняшнего письма.
Меня удивляет, почему общественная палата присваивает себе самочинным образом функции инквизиции. Сегодня у нас в России нет экстремистских организаций. Насколько мне известно, даже партию Лимонова, которую мы видим периодически в зале суда за решеткой, тем не менее отдельных каких-то ее деятелей судят по конкретным статьям, но не вменяют всей партии в целом экстремистскую деятельность. И это правильно. И мы как раз, и наша партия, национально-патриотическая русская, мы все время кричим об этом. Не выталкивайте русское движение в подполье. Это кончится трагически для всех. Мы уже имеем опыт русского террора. Мы знаем, чем это кончается и к чему приводит. Опомнитесь, не заклепывайте клапан на кипящем котле.
Ну, это, в принципе, разумные слова, под которыми может подписаться любой здравомыслящий человек. Но я хочу сказать, что выталкивают всех сегодня из политики. То есть вот власть сегодня такова, что она выталкивает из политики и националистов, и демократов, и коммунистов, и людей правых, и левых убеждений. Конечно, добром это не кончится. Мы всегда призывали к тому, чтобы вот на этом этапе, на этом этапе, так сказать, вот в такой политической ситуации, которая сложилась сегодня в России, нужно пренебречь политическими разногласиями, не цепляться за те или иные лозунги различным оппозиционным партиям, а все-таки объединиться в единый такой широкий оппозиционный фронт и установить в России климат нормальных политических свобод, провести нормальные выборы. И тогда только мы и увидим, чего хочет на самом деле народ России, за кого он проголосует, за левых, за националистов, за демократов. На сегодняшний день вот это... не побоюсь этого сказать, какая-то гибистская хунта просто, так сказать, возомнила себя черт знает кем, решила, что вот ее материальные интересы, ее, так сказать, эстетические вкусы и политические вкусы должны определять развитие в России. В России надо провести нормальные, свободные выборы, и здесь мы открыты в своем сотрудничестве для всех партий, которых сегодня вот эта система гнобит.
Слушаем вопрос из Петропавловска на Камчатке от Петра Дмитриевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, следя за дискуссией и за ответами на вопросы слушателей, я бы хотел поддержать национальную большевистскую партию и выразить уверенность, что она обязательно наберет 10% голосов. Дело в том, что партия объединяет наиболее революционно чувствующих справедливость членов нашего общества. Ну а преследование к власти нужно привыкнуть. В свое время министр обороны США Форрестол на Конгрессе заявил, что пора ограничить продажу оружия Израилю. Мгновенно был заперт в сумасшедший дом, впоследствии выброшен с окна.
Ну, мы такого, у нас идут ротации, действительно, в кабинете министров. До таких еще случаев пока дело не дошло.
Ну да, да. Жаль, хотя, в общем, официальная версия, я думаю, что она более разумна, что министр выбросился сам. Ну, остается ждать, когда и наши министры сами начнут выбрасываться из окон.
Пока без объяснения причин уволен только генеральный прокурор России. Слушаем вопрос от москвича Виктора.
Здравствуйте. Вот то, что национал НБП делает, я считаю, это самая прогрессивная, самая передовая партия в России. И, в общем-то, нужно сейчас в Италии, вот в Чехословакии выборы прошли, левая идея, она, в общем-то, поднимается. Здесь новое название приходит — «Левые демократы».
Вот как вы думаете, уход в подполье, он придает популярности партии или, наоборот, ведет к ее забвению?
Ну, наш статус сегодня, как, так скажем, подпольной партии, в таком строгом классическом смысле слова, нас назвать нельзя. Мы, в принципе, партия в целом, попросту говоря, проигнорировала ликвидацию со стороны российских властей. Мы функционируем точно так же. В нашей жизни партийной не изменилось ничего. И были мы зарегистрированы, мы действовали так же, и незарегистрированным действуем так же. Наша цель все-таки прорваться к избирателю, прорваться к выборам, но мы никогда не пойдем на поклон, мы прорвемся. Мы станем такой вот, как говорится, костью в горле у власти, что она вынуждена будет рано или поздно это сделать. Чем она раньше это сделает, тем она в большей степени проявит свою разумность и обеспечит эти люди собственное будущее тоже.
Слушаем вопрос от москвича Виктора.
Экстремизм. Еще самая, я считаю, экстремистская партия в России – это «Единая Россия». Это однозначно, в общем. Она всем мешает, все недовольны ей. Вот. И, в общем-то, вот мне кажется, вот эта вот идея, может быть, как-то и в идеологии НБП, может быть, как-то бы разрабатывать ее, потому что это действительно реальная экстремистская партия.
Вот. Как известно, и «Единая Россия», и «Движение наше», идущие вместе, они используют как раз антифашистскую риторику.
Да, вот я абсолютно на 100% вот согласен с радиослушателем, потому что «Единая Россия», вот «Движение наше» при такой, так сказать, барабанной антифашистской риторике, совершенно лживой на самом деле, используются откровенно фашистские методы. То есть было немало нападений на оппозиционеров. Ну, больше всего нападениям подверглись наши товарищи. Вот мы могли продемонстрировать наши там проломленные головы, там перебитые руки и так далее. То есть это был создан настоящий такой эскадрон смерти фактически. То есть, партия власти, она практикует антифашистскую риторику и фашистские методы борьбы с оппозицией.
Председатель Союза офицеров России Станислав Терехов ссылается на Уголовный кодекс.
Чтобы не произошло подмена понятия экстремизм или уголовник, вот есть Уголовный кодекс, он и квалифицирует, преступник ты или не преступник. А экстремизм можно навешать любого из нас. Террор не остановить, если это происходит на собственной земле и не дает возможности политически выразить волю на того слоя людей, которые хотят жить, повторяю, на своей земле. Поэтому загоняет власть в это подполье. 9 числа состоится президент отеля «Большой форум» различных сил. Мы приглашены туда, чтобы выразить свою позицию. Я, Севастьянов и наша партия, Союз офицеров, выскажут эту точку зрения. Если вы не даете выхода нам, значит, мы дадим себе выход сами.
Я хотел бы, ну, может быть, несколько так, ну, допустим, в развитии вот этой мысли, я хочу сказать, что фактически вот эта борьба с экстремизмом, вот позволю себе такую экстремистскую мысль, на самом деле она пытается уничтожить фундаментальные права народа. Я хочу заметить, что до сих пор, вот сегодня, вот уже 21 век, до сих пор, между прочим, и в Декларации независимости Соединенных Штатов, по которым Соединенные Штаты, собственно, живут уже 200 с лишним лет, зафиксировано право народа на восстание. Я даже вот готов, сейчас я специально выписал, готов зачитать. Вот как формулируется этот пункт в сегодняшней Декларации независимости США, по которой сегодня американцы живут. Вот, прошу выслушать. Но когда длинный ряд злоупотреблений и узурпаций, неизменно преследующих одну и ту же цель, обнаруживает намерение предать народ во власть неограниченного деспотизма, то народ не только имеет право, но и обязан свергнуть такое правительство. В более мягкой форме та же формулировка, то есть фактически формулирующая право народа на восстание, ну, допустим, тут не говорится о вооруженном восстании, говорится о протесте в принципе, о праве на протест, о праве его свергнуть действующее правительство, она сформулирована и в Декларации ООН, она сформулирована и в Конституции Французской Республики. А вот что, например, писал, я уж позволю себе, наш русский юрист Анатолий Федорович Кони: народ, правительство которого стремится нарушить его государственное устройство, имеет в силу правового основания необходимой обороны, право революции, право восстания. Вот такие экстремистские мысли высказывали, ну, не глупые люди, скажем так, прошлого. И вот эта борьба с экстремизмом, она фактически направлена на то, чтобы, неважно с каким экстремизмом, ну, сейчас в основном, конечно, главный удар приходится по экстремизму, ну, по борьбе народа за справедливость, по такому, ну, экстремизму в плане борьбы за справедливость. Эта борьба с экстремизмом направлена на то, чтобы запретить вообще народу заниматься политической деятельностью. Что якобы в России политической деятельностью должны заниматься вот там, не знаю, сотни три там выходцев из Комитета государственной безопасности, ну и, так сказать, примкнувшие к ним. Остальные должны просто вот как вот неуважаемые господа там Кучерена, Калягин и кто там еще подписал все, да, вот всю эту билиберду, как бы, они должны только голосовать, поддерживать, выступать такими трансляторами идей вот таких очень интеллектуально ограниченных выходцев из органов госбезопасности. А на самом деле политика — это дело для всего народа. А народ-то на самом деле разный. Да, у народа есть и предрассудки, и какие-то идеологии национальные, и левые, и разные, и либеральные, и демократические. И все это должно это, все это и есть политика. России нужна многопартийная система, нужно, чтобы все идеологии, которые сегодня присутствуют в России, чтобы они имели возможность выхода, чтобы у нас создалась нормальный парламент, чтобы там были представлены разные точки зрения, и как бы этот парламент должен определиться, как России дальше жить. А не жизнь России должна определять группа, фактически группа, ну, жалкая группа, меньшинство людей.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушательницы Надежды.
Здравствуйте, Владимир Кармурза. Здравствуйте, Владимир Линдерман. Спасибо, что вы есть, ребята, лимоновцы. Спасибо за ваши благородные поступки.
Вот, и мне хочется, вопрос мне хочется такой задать. Скажите, пожалуйста, у вас существует тандем с авангардом красной молодежи, и как, в принципе, он развивается, если он существует? Спасибо.
Ну, да, мы сотрудничаем. То есть, ну, авангард красной молодежи, ну, мы считаем, что это нормальная молодежная организация. Себя мы относим к политическим партиям, не молодежным организациям. Ну, в Москве авангард красной молодежи, ну, достаточно активен. Мы сотрудничаем, да.
Слушаем вопрос из подмосковного Королева от радиослушателя Валерия.
Добрый вечер, спасибо. Здравствуйте. Ну, что бы я хотел сказать. Учитывая то, что люди умнеют, и все больше их становится, которые не только запрещают детям смотреть телевизор, но и сами его не смотрят. Поэтому вы не уделяйте много внимания, я имею в виду лимоновцев, Маркову, там, Кучерени, ну, понимаете, да. Не уделяйте, не тратьте на них время. Вот. А что еще хотел добавить? Вот Лимонов тоже об этом знает. В двух штатах Америки до сегодняшнего дня в Конституции записано то, что вы говорили. Там есть такая строчка. Имеет право даже силой оружия.
Ну, так сказать, публично. Знаете, тут и не только за экстремизм привлекут. Привлекут за там... Ну, есть, вероятно, в Уголовном кодексе какая-то статья, которая, так сказать, при упоминании слова оружие, вот тебе уже готово, так сказать, место на нарах.
Вашему поэтому я уже это, за это
да,
досталось.
Я, так сказать, развивать эту мысль не буду, хотя я ее понимаю, считаю, что в определенной ситуации, скажем, если власть, вот то, что она учинила в Беслане, в Дагестане, вот, расстрел, по сути, мирной демонстрации, если народ попытается ей противостоять, ну, как принято сейчас говорить, адекватными методами, то...
Симметричными.
Да, с такими симметричными или асимметричными, то народ будет прав. Народ будет прав. Если вот, смотрите, что произошло в Узбекистане, где, так сказать, вот развитие той же полицейской диктатуры достигло такого уровня, когда, ну, так сказать, никаких фактически форм народного изъявления воли, да, не осталось просто. Ну, здесь еще, ладно, здесь уже выборы уже превратились в фарс. Ну, еще где-то митинги, демонстрации, что-то еще какие-то островки свободы остались, какие-то газеты остались. Вот радио «Свобода», мы сейчас как-то еще общаемся. Понимаете? Но если еще чуть-чуть сдавить, так сказать, еще чуть-чуть придашить, то я не сомневаюсь, что народ прибегнет и к таким методам тоже.
Лидер молодежного движения «Мы», в прошлом идущий без Путина, Роман Доброхотов, не сомневается в авторстве идеи общественной палаты.
Здесь надо просто рассуждать логически, что если общественная палата – это орган, который фактически назначается президентом, то есть его лидер назначается президентом, а остальные члены были назначены этими людьми. То есть это фактически явно пропрезидентский, соответственно, прокремлевский орган. Естественно, какие у них представления об экстремистах, мы знаем все очень хорошо. Потому что мы видим, например, кому запрещают проводить уличные акции, это правозащитные, либеральные организации, и кому разрешают проводить акции, это разного рода националистические какие-то движения, вроде там евразийцев или движения против нелегальной миграции. То есть представление об экстремизме у наших властей совершенно специфически. И, естественно, наше движение может попасть, если будет продолжать активно действовать, может попасть в этот список.
Слушаю москвичку Галину.
Будьте любезны, Владимир, я люблю вашу передачу, но у меня вопрос вдогонку, я пока дозвонилась к вам. У меня вот такой вопрос к вашему гостю. Как они чувствуют себя морально с Лимоновым в компании, когда отправляют молодых людей за решетку?
Молодых людей за решетку отправляет российская власть. А мне интересно, как себя чувствуете вы, когда вы видите, что власть отправляют людей за решетку и не выступаете в их поддержку. Все, что совершили наши товарищи, они не совершили никакого насилия, они не совершили никакого преступления. Вот самый громкий процесс, это процесс 39, они просто явились в администрацию президента. Что значит послал или не послал? В тюрьму их отправила российская власть, возможно, как бы и по личному распоряжению президента. Вот к нему как бы все претензии, какие могут быть, и надо направлять. Люди совершили то, что, ну, в любой стране мира, даже не будем брать страны там западные, да и в азиатских странах, это вообще как бы, это естественное действие. То есть люди явились с определенным обращением, выраженным даже не в форме требования уйти в отставку, а в форме предложения уйти самому в отставку. То есть самому, так сказать, воспользоваться таким конституционным правом, которое есть у президента, и уйти. Что, в чем здесь угроза конституционному строю?
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Андрея.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Владимир. Я хочу сказать, что вы единственная партия, которая не боится власти. Большинство народа в неведении, что делается в стране. Вот я лично не понимаю. Вы не совершаете никаких противозаконных действий. Вот за что вас арестовывают, сажают? По закону вы ничего не совершаете.
Ну что значит большинство народа не ведает, что творится в стране? Все люди прекрасно понимают, как они сами живут. Вот от их выбора зависит суть нашей власти. Вот как раз общественная палата хочет отстранить от выборов предполагаемых экстремистов.
Да, да, это так. Я думаю, что на самом деле есть некоторое преувеличение в пассивном, ну, в этих обвинениях, скажем так, которые вот здесь прозвучало, такой пассивности и неинформированности народа. Просто народ, в отличие от людей, занимающихся непосредственно политической деятельностью, он не так быстро приходит к определенным выводам. А придя к определенным выводам, там, 3, 4, 5 лет, он еще какое-то время коллективно, так сказать, обдумывает, а что делать с этой ситуацией. Он должен выбрать лидеров себе, да, и мы не скрываем, что претендуем на эту роль. Вот своим мужеством, своим вот тем, что вот так бескорыстно и честно и смело выступаем за справедливость, да, мы сами себя выдвигаем на роль этих лидеров. Народ, он свое слово скажет. Мы вот нисколько в этом не сомневаемся.
Слушаю москвичку Евгению Витальевну. Погромче. Плохо слышно. Слушаю москвича Николая.
Здравствуйте, уважаемые господа. Мне лимоновцы нравятся, в общем-то, честные такие открытые люди. Жалко эту девушку, которую посадили за 3 слова на 3 года. И вот вопрос такой, что там вокруг вот Лимонова, вот такие огромные вроде как охранники в арафатках ходят. Не можете их происхождение рассказать и почему у них платки на шее? Спасибо.
Значит, я хотел, во-первых, уточнить насчет девушки, которую дали действительно не 3, а 3,5 года за политический плакат на гостинице «Россия, Путин, уйди сам». Но я хочу вас порадовать, она не находится в заключении, а находится в федеральном, а может быть даже уже и международном розыске, но, по крайней мере, она на свободе. Ольга Кудрина ее зовут. Вот. А что касается охраны Лимонова, то это было коллективное решение партии, которому Эдуард достаточно активно сопротивлялся, потому что это очень тяжелая жизнь. Я сам сейчас хожу постоянно с охранником после всех нападений, которые на нас были. И партия решила, что Эдуарду нужен действительно некоторое количество охранников, потому что были провокации, были нападения с применением травматического оружия. Этих случаев полно, и мы считаем, что жизнь, здоровье нашего лидера – это важное условие успеха партии, и, конечно, будем его защищать.
Это как, по-вашему, проявила себя общественная палата вот, в сегодняшней инициативе? Она призвана, в принципе, выражать интересы гражданского общества, а пытается регулировать избирательное законодательство.
Понимаете, общественная палата, если это действительно общественная палата, ну так ее бы и должно формировать общество. Если уж действительно создавать такую палату, то, вероятно, надо было из тех авторитетных людей, известных в стране, которые пользуются уважением и доверием народа, провести какие-то выборы снизу и, может быть, действительно сформировать такой орган. А здесь просто создано как бы еще одно такое, ну это псевдообщественная палата, это просто еще создана такая... Ну, такое якобы народное мнение. Якобы народное мнение. Вот есть, мол, власть, исполнительное законодательство, а есть еще голос народа. Но на самом деле этот голос народа, это тот же голос власти. И туда собраны люди по принципу сервильности. То есть те, кто всегда готовы в диалоге, ну, так сказать, общаясь с властью, действовать по принципу, чего изволите. Так что оценивать их действия отдельно от того, что какую политику сегодня в целом проводит власть, нет смысла.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У нас в студии был Владимир Линдерман, заместитель председателя НБП. Обсуждали инициативу общественной палаты отказывать в регистрации на выборах экстремистам. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Белова и Екатерина Высоцкая.
А вы жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. Ведь то, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте Радио Свобода.